Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на литературно-исторический вечер, посвященный духовному наследию чиновника Российской империи, товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давыдовича Живахова. На вечере выступят ученые, историки и издатели. Будут представлены новые книги из эпистолярного наследия князя Живахова. Вечер состоится 28 апреля, в воскресенье, в Москве, музее художника Константина Васильева по адресу Череповецкая улица, 3Б, проезд метро Алтуфьево, начало 18 часов. Ждем вас.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Православие и спорт». Это программа о сильных духом и телом людях. Мы рассказываем о бывших спортсменах, о их духовном пути, о священниках, которые имеют отношение к спорту. Но, как вы сами знаете прекрасно, мы расширяем эти рамки для того, чтобы осветить события, на наш взгляд, важные в нашей жизни. И сегодня я хотел бы рассказать вам о событии, которое можно назвать неким таким восклицательным знаком в эпопее такой борьбы с храмом. Конечно же, борьба эта не остановилась. Конечно же, борьба добра со злом продолжается до скончания века будет. Но в Москве, москвичи это хорошо помнят, да и не только москвичи, в России была некая кампания борьбы со сновыми храмами. Она начиналась примерно в 2011 году, может быть, вот такая незримая еще, такая неоформленная, что ли, но она была. И новые храмы, которые в Москве активно строятся благодаря верующим людям, они начали, эти стройки начали испытывать на себе такое колоссальное давление. И я хотел бы рассказать о событии, которое произошло в прошедшее воскресенье, в неделю преподобной Марии Египетской. В этот день торжественный святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил храм. Храм, который находится в Торфянке, в районе Торфянка, в Лосино-Островском районе, парк Торфянка. И вот он в этом районе был построен новый храм. А знаменательный храм в честь Божией Матери, икона ее Казанская. А знаменательный этот храм тем, что события, связанные со строительством храма, без преувеличения взбудоражили Москву. И это происходило на протяжении нескольких, многих лет. Вот. И я сегодня хотел бы вам с огромным удовольствием представить людей, непосредственных участников этих событий, которые находились там с первых дней и до последних, вот, которые приняли участие в освящении этого храма. И что только не успели они пережить, те, ну, конечно же, мы сегодня в программе узким кругом, да, но те жители, верующие, в первую очередь, жители Лосино-Островского района, конечно же, очень многое посмотрели, повидали, и радости испытали, и горечи. да, потому что события были разные, и пострадать пришлось вот за именно за любовь к храму, за любовь к Богу, за желание построить храм. И порадоваться тоже, вот как в прошедшее воскресенье. Я признаюсь тоже, вот Господь милостивый попустил мне быть участником этих событий. Для меня они особенно дороги. А я хотел бы с огромным удовольствием представить наших сегодняшних гостей и начать, собственно, вспоминать эти события. У нас в гостях Андрей Кормухин. Андрей, приветствую.
Привет, Володя.
Частый наш гость, брат во Христе.
И добрый вечер, дорогие слушатели.
Да, у нас в гостях житель этого района Даниил Пивоваров. Даниил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, это вот...
добрый вечер.
Даниил, вот, он же проживает буквально напротив этого парка и все видел своими глазами, что называется. И у нас в гостях Коба Эпсия, наш брат, тоже активный участник этих событий, на которого обрушивались целые такие программы гонений в соцсетях и так далее, информационные гонения стороны храмоборцев, как их называли, этих людей, которые долгие-долгие годы в Москве стояли, были противниками строительства храмов. Коба, приветствую
тебя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну я открою, ну это не секрет, конечно, ни для кого, да, но все мы давно, во-первых, все мы братья во Христе, этим все сказано, поэтому я буду обращаться на ты по-братски, мы еще и хорошо знакомы и дружим с семьями, вот, были знакомы с некоторыми до Торфянки, это событие 2015 года, июнь, как сейчас помню, и давайте начнем. Давайте начнем. Кто первый начнет, тот, кто был первый день этих событий.
Ну, давайте я, наверное, и начну, да, чтобы задать...
То есть события начались до этого дня конфликта, а события начались как раз вот именно с твоего личного общения, по-моему, с священником, да, с отцом Олегом.
Да, с отцом Олегом нас попросили. Община давно хотела храм. Нужно понимать, что Лосино-Островский — это большой, ну, пусть меня жители не ругают сильно, спальный район города Москвы, которых много. Он достаточно густонаселенный. Там, по-моему, 80 тысяч жителей живет в Лосино-Островском районе. И там, в Лосино-Островском районе, не было ни одного храма. Был там на периметре, но в самом не было ни одного храма. И выделили участок под строительство храма, и как тогда это было модно, в кавычках, среди многих политических сил, потому что говорить, именно политические силы различные были такими основными двигателями вот этих протестных процессов.
А кто конкретно, напомни, из политических сил?
Ну, я скажу, что, Володь, ну мы же помним, мы же ни в одном конфликте, связанных со строительством храмов, участвовали. И мы помним, что принимали участие против храма, как правило, как удивительно. Ну, для нас это не удивительно, это понятно, но для кого-то может показаться удивительным, потому что вроде бы в Государственной Думе или на других политических площадках они всегда между собой как бы ругались. Но вот именно на православии, на христианстве, на строительстве храмов они вдруг объединялись, у них прям такая была нежная, ласковая любовь, да, то есть там объединялись и коммунисты, да, там из партии КПРФ, и демократы или либералы, как угодно их можно назвать, там из партии Яблоко, из партии Прогресса тогда, и из партии господина, который признан у нас экстремизмом, даже не знаю сейчас, как его называть, у нас сейчас так много различных эпитетов нужно перечислять после того, как назвать. Но, тем не менее, он и православный христианин, конечно, дай Бог ему Царство Небесное, но тогда мы занимали абсолютно противоположную позицию, это господин Навальный, да, там, признанный в нашем государстве занимающимся экстремистской деятельностью. Так вот, они все очень так сосуществовали тесно между собой и устраивали вот эти протесты по всей Москве против строительства храмов. И вот позвонил батюшка, сказал, что такая же история происходит в парке Торфянка. И я, естественно, имея опыт, понимая, с чем нам придется столкнуться, я поинтересовался, все документы оформлены. Батюшка сказал, да, все документы оформлены, все стадии, которые согласование пройдено. Я говорю, а в чем тогда суть? Ну вот суть в том, что это вот такой вот протест, который построен в большей степени на лжи. Ну, уже вот непосредственно, когда мы были там, мы уже в этом сами убедились, но это, я думаю, ребята расскажут. В общем, 28 июня, 27-го позвонил батюшка, сказал, что мы завтра выезжаем туда, на площадку, отмеряем ее, вагончик ставим, ну, то есть уже начинаем готовить площадку для строительства. Ну, и вот начались события, которые начались. Я думаю, там мы все об этом поговорим уже подробно.
Да, мне интересно, вот как это, ну, у нас, наверное, какой-то субъективный взгляд наверняка, да, вот мне это очень интересно, как это выглядело со стороны. Я, кстати, не сказал телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы. Это 8-495-959-59-39. Возможно, кстати, нам кто-то дозвонится со стороны Торфянка и вот свое мнение скажет. Не исключено, что это могут быть и люди, которые были против храма. Вот. А я хотел бы вот задать вопрос Даниилу. Даниил, скажите, как это все вообще, как вы узнали, услышали, и как для вас это было в первое впечатление, то, что вы увидели, связанное со строительством храма?
Ну, я как местный житель прогуливался по району, увидел ограждение, подошел, прочитал, что здесь будет храм, порадовался, потому что у меня пожилые родственники, для них храм шаговой доступности очень актуально. Вот, у нас тогда ни машины не было в семье. Вот, и смотрю, какие-то люди подходят ко мне, начинают очень ласково со мной беседовать. Вот, говорить, что ай-яй-яй, как это нехорошо. Я говорю, ну почему же нехорошо? Вот люди смогут ходить в храм здесь поблизости. Ничего такого подобного нет. Потом я посмотрел на храм, думаю, ну какой маленький. Вот, я ездил по России очень много. Вот, и по России, когда едешь, проезжаешь много деревень. И для Москвы такой вот проект, деревянный храм, ну это позор. Просто позор, потому что любой деревенский каменный храм, он несколько раз больше, который стоит среди там одноэтажных изб, вот, разрушенные дореволюционные храмы, вот, у меня как бы это вызвало некоторое такое огорчение. Но вот люди подходили, говорили, здесь парк, здесь очень важно, я говорю, ну, я этот парк знаю давно, вот, здесь вообще место на уровне пустыря, парк был достаточно заброшенный в то время еще. Там даже когда вот после начала всех этих событий мы сделали субботник, проходили, ну, собирали там, знаете, дети в 90-х годах нюхали разные составы химические.
Да и шприцы были.
Да, и шприцы были. Ну, кстати, да, вот мы этот, в этих субботниках участвовали, а представители так называемых любителей парка. Да, зеленой среды, да, их там не было. Вот, и когда мы встречали, говорили, поучаствуйте, они так это очень игнорировали. Вот. И ко мне ласково стали так подходить и говорить, что это плохо. Я говорю, да нет, мне нравится, мне хорошо, только я огорчен, что такая маленькая деревянная церквушка, скорее это скит какой-то на отшибе, где ни деревень, ни людей нету. Вот храм на уровне какого-то скита в лесу, с которого начинал, может быть, Сергей Радонежский, но не больше. Но это не храм столицы на огромный район, где там десятки тысяч людей проживают. Этот храм, он ну, даже по размерам для одного дома жителей максимум мог бы подойти. Там этих высоток пруд-пруди. Вот. У меня тогда много иллюзий было. Я думал, что да, нужно о чем-то договариваться. Мне говорят, вот давайте компромиссы какие-то. Когда я уже понял, кто есть кто, что там есть люди, которые ратуют за храм, вот я, естественно, к ним присоединился искренне. Были, которые вот, были против храма. Нам объясняло местное руководство, что давайте договариваться. Ну, договорились, была одна площадь, сократили ее в несколько раз. В результате договоренностей остался такой маленький пятачок. А потом я понял, что под маркой договариваний идет просто физическая, тоталитарная форма ликвидации нас и наших прав верующих как таковых. То есть с нами, те, кто выступал против, в принципе не собирались договариваться никогда и ни о чем. Вот это меня тогда удивило, все мои представления о жизни, а я уже полтинник разменял, я по России поездил, многое что повидал, но мои как бы представления о жизни перевернулись. И я даже не мог поверить, что жизнь может быть так устроена, что ложь может быть такой плотной, настолько напоенной злобой, и потом с этим сталкивался. Если бы мне говорили, я бы не поверил. Вот. Но когда это физически ощущаешь, я тогда впервые понял слова из Евангелия, когда говорит ложь, говорит свое. Это простые очень слова, но только человек, который погрузился в эту плотную ложь, пронизанную злобой, ненавистью, только этот человек может понять эти слова в какой-то глубине своей.
Ведь это правда, да, я помню ситуацию, она очень, очень характеризует, напомню для вот радиослушателей, вернее, расскажу, то, что храм, площадка, она была 20 суток всего. Храм, соответственно, был еще меньше, там, на 300 человек, наверное, да, небольшой храм.
Не, 300, да, небольшой. Тот храм, про который говорит Даниил, это должен был быть первый храм, небольшой. Потом там планировалось на этих 20 сотках поставить каменный на 300 человек. Но это все равно было бы по сравнению с по тем размерам, которые, как правильно сказал Даниил по поводу тех же самых деревенских храмов. Но это небольшой храм на 300 человек.
Да, и вот эта небольшая площадочка... А напротив расположился уже со временем, расположился такой лагерь, реально такой организованный лагерь этих храмоборцев с палатками, со всем этим набором, инвентарем этих майданщиков, которых мы уже потом впоследствии сначала видели в Киеве, потом здесь видели уже в Москве. Вот, и вот, между храмом этим лагерем храмоборцев была тропа. И вот по ней люди ходили, часто вот независимые люди, просто прохожие. И когда они проходили, вернее, помню случай, когда подошел парень с огромными глазами, говорит: ребят, вы за храм здесь, да? Я вот вам хотел рассказать ситуацию. Я говорю, я прошел, вот, и потом не понял, что со мной произошло. Я прям в физическом уровне ощутил, что справа сторона добра, а слева прям сторона зла. У меня мурашки по коже, волосы дыбом встали, вот именно с левой стороны. То есть Господь каким-то образом ему открыл духовный мир, вот, происходящий. И вот то, что было на лицах людей, которые выходили за храм, без привлечения было, конечно, вот таким маркером происходящего. Я хотел бы, вот, Коба, тебе, брат, задать вопрос тоже. Как ты узнал, во-первых, первое появление, и как ты боролся с этими своими информационными атаками на тебя? Потому что мы помним, как... Они вычленяли кого-то одного и со всех своих ресурсов, достаточно таких серьезных и профессиональных, да, для начинали того времени.
Начинали травлю, да.
Начинали травлю людей. Травлю
причем
буквально.
Не останавливались и по национальному признаку, и по конфессиональному, и по всему шпалили.
С привлечением органов отдельных, и заявления писались, и так, и личные угрозы были.
Ну, я вообще там туда с первого дня. Я туда приехал разгружать материалы, которые должны были привезти для храма там. И когда мы потихонечку там ребята собирались, машина уже потихонечку подъезжает, и что-то вокруг назначили, окружают какие-то люди, кричат что-то, что вы здесь делаете. И знаете как, что случилось? До этого тоже же были борьба с храмом, и я там в этой толпе... Потихонечку там появлялись те люди, которые уже в других местах находились. И понятно было, что здесь просто так не закончится. И тогда мы решили поставить забор. И когда мы начали ставить забор, первый там, кто появился, это был Потапов. Это то время он был
депутатом Государственной
Думы. Да. Он появился...
Из фракции КПРФ.
Да, да, да. Как раз он появился, с ними вот эти люди вокруг. И нам надо было уже... Тут начинало темнеть, и нам надо было обязательно в срочном порядке поставить забор. У нас тогда сломался два бура. То есть, чтоб забор труб. И мы начали руками все это выкапывали и ставили забор. И не знаю, как это у нас получилось, нас там не так уж много было. А этих было намного больше, и мы все-таки этот забор поставили. И после этого, началось. А что там началось, не знаю, это уже словами не передать. На нас и плевали, и оскорбляли, и бивали, что стреляли пневматикой, что только не делали. Ну, знаете как, это все, скорее всего, люди. И люди там не так уж сильно настроены были на какие-то действия, но очень сильная манипуляция шла с людьми. Помните, когда приезжала Пелевина?
Я скажу, кто это такая. Это да. Девушка, которая, я не знаю, он, наверное, иноагент сейчас, тоже скажу. Господин Касьянов, бывший наш премьер-министр. Mm-hmm. Это девушка, которая была замешана с ним в таком интимном скандале. И она вот занималась такой активной, либеральной, вот этой вот майданной повесткой. И вот она приезжала как раз тоже к нам на Торфянку и журналистов всех привозила.
Да, очень тяжело было со всех сторон, атака шла очень такая интенсивная, постоянная, и каждый раз что-то новое они придумывали, какие-то технологии, там невозможно было кому-то подойти, женщине разговаривать, потому что они так резко падали, начинали кричать, и вокруг там 5-6 человек снимал, и нас там, православных, делали какими-то такими, не знаю, жестокими, которые бьют женщин, которые там что-то творят ужасное. А они просто всю вот эту технологию придумывали, снимали, потом этот видео там как-то форматировали, и получалось, что там... Мы какие-то там...
Да ничего, они даже... Так, меня когда спрашивают, Андрей, а вот на Торфянке вы там хоть кого-то били? Я говорю, слушайте, а как вы себе представите, что 40-40 кого-то бьют? Вот мне просто интересно, чисто визуально. Вы вот себе можете представить, если бы мы себе позволяли кого-то бить, как бы это выглядело вообще? То есть, ну, реально. У нас там ребята, профессиональные спортсмены и все остальное. Ну, там бы просто побольше еще бы было, понимаете? Поэтому вот эти все истерики, крики, это было чисто, как правильно Коба сказал, это была информационная атака с информационной ложью, и вот Даниил тоже говорил, что с такой чудовищной ложью он первый раз столкнулся. Мы-то уже были немножко опытные в этих вопросах, но то, что там нам пришлось испытать, конечно, это было там за гранью.
Я хотел бы по поводу избиений, здоровья потом еще разовью, тем мне есть что сказать, к нам в студии дозвонились, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Елена Николаевна. Вы знаете, я тоже была в то время как раз вот очевидцем этих событий, но я хочу немножко поправить ведущего. Вы сказали, что сейчас храм освящен в парке Торфянка. Это... Нет, он у платформы Лосино-Островская.
Да, совершенно верно.
Вот, да. А на Торфянке исторически до революции был храм, который разрушили. И вот хотели именно восстановить этот храм. Вы знаете, я разговаривала, там действительно люди охраняли, чтобы никакого строительства не было, уже хотя стоял там крест. Они приносили раскладные стульчики, пледы, пледами заворачивались, потом термосы были. Я спрашиваю, а что, почему вы против? Ну... Пожалуйста, они говорили, пожалуйста, стройте, но только не в парке. Не надо занимать парки. Тут будут покойников носить каждый день, тут будет колокольный звон. Мы не хотим. Но я думаю, что все-таки это им шепнули так, чтобы они это говорили. Ну какие конечно, там каждый конечно. День покойники, вот. Да. Ну вот и сейчас, конечно, и владыка приезжал потом, Тихон, Зайцев, нет, ничего не получилось, и вот дали место у платформы Лосино-Островская, хотя сначала вот сейчас там стоит храм чудесный, деревянный, святителя Макария Московского, вот.
Да, мы хотели по хронологии плана перейти, начали с самого начала буквально. А так, да, вы все правильно говорите, да, мы тоже помним этих вот именно рассказах о том, что исторически там был храм. Ну, а вот те люди, которые, знаете, вот это, вот наши братья, кто столкнулись впервые с такой ложью ужасной, они, конечно, не могли никак отреагировать, а мы уже были научены горьким опытом, каким? В других районах. Те же, ну, не те же люди, та же формулировка. Мы не против храма, мы против храма на этом месте. Но когда происходило новое выбор места, согласование документов, проходило время, тратились деньги, усилия и так далее, эти же самые люди приходили на новое место и говорили слово в слово то же самое. Мы не против храма на этом месте, по другим каким-то уже причинам. Давайте
вы знаете, а ведь это было право жителей, было, ну, как бы такое голосование, кто за, кто против. Это и так был вопрос поставлен. Если жители не хотят, то храм не будут.
Да, но это уже случилось через год, по-моему, да? Вот, да нет, спасибо вам за вопрос, за комментарий, вернее. Очень приятно, низкий вам поклон за то, что тоже не остались в стороне своими молитвами и действиями. Благодарим вас.
Я просто хочу, Володь, обязательно прокомментировать. Это очень важно, да? И я думаю, что те, кто интересуется этим вопросом, просмотрят это, потом мы выложим видео и услышат, на самом деле, как это было, потому что многих людей там этот вопрос до сих пор волнует. Почему мы до конца не отстояли строительство храма именно в том месте, где он изначально должен был быть построен? Да, речь идет о храме Казанской иконы Божьей Матери, который был в этом районе, но он не был и не конкретно в этом месте, где должен был быть построен, в парке Торфянка, не на Надырском проезде, где он сейчас как бы построен, храм Казанской иконы Божьей Матери. Его место было в жилом секторе, где он раньше был, где сейчас располагаются хрущевки. Или не хрущевки, но, в общем, вот это вот мало, там, пятиэтажные дома. То есть там, на том месте, где он был, сейчас его восстановить сложно. Ну, вот, я не знаю, мы, конечно, всем не можем заниматься, но вот те люди, которые там живут, они могут поднять документы тоже. Мы, с своей стороны, можем помочь, если они хотят. То есть поднять реальные документы, где был храм построен. И если там по программе реновации будут сносить эти пятиэтажки, то, наверное, можно там инициировать и восстановить еще храм на том месте, где он раньше был. Но это уже такая длинная история. Теперь возвращаясь к той теме, про которую мы говорим. Почему не тот храм, а храм на Анадырском проезде, недалеко от этого места. Нужно понимать, что вот эти программы строительства храмов, она имеет определенное количество храмов в том или ином районе. Вот в этом районе должен был быть построен храм. Да? И вот, кстати, это, опять же, заслуга и движения 40-40, и тех братьев и сестер, которые нам помогали в этом вопросе. То, что вот эти ребята, так назовем их там храмоборцы или храмофобы, там по-разному их называют, да, согласились на строительство храма на Анадырском проезде. Потому что, когда мы первые дни туда пришли, они сказали, мы вам не дадим построить нигде храм. А это была такая ненависть жуткая. Они сказали, мы здесь храм вам... Вот есть у вас там храмы, вот туда и ходите. Здесь не нужны нам храмы, не дадим построить. Но так как мы стояли, крепко стояли, защищали и все остальное, когда они поняли, что им, чтобы и те же самые депутаты коммунисты, и все... То есть, представляете, была такая ситуация, когда сами депутаты коммунисты, которые выступали против строительства храма, везде, где мы с ними сталкивались, да, они приходили и устраивали публичные слушания, чтобы проголосовать за храм на Надырском проезде, только чтобы мы ушли с Торфянки, чтобы им хоть как-то свои вот эти вот уже замусоренные вот этой гадостью и храмоборчеством и антихристианской пропагандой хоть как-то вытащить, простите, свои там пятые точки из этого места, где они опозорились по полной программе. И были договоренности, это договоренность, ни для кого не секрет, это договоренность Святейшего Патриарха Кирилла с московскими властями, что они сказали, Сейчас я это уже могу озвучить, потому что это тоже до определенного момента мы об этом не говорили, потому что, ну, такая была ситуация на тоненького. И была договоренность о том, что если храм недалеко от Торфянки будет построен в Лосиноостровском районе, на том месте, которым он сейчас построен, потому что было очень много противодействий, чтобы и там он был построен. Причем не только со стороны протестной группы, а именно там документально очень сложно было оформлять, потому что это внутри застройки находилось, и там был круг автобусный, там очень много нужно было документации оформить, чтобы там построить храм. Даже больше того скажу, там даже красные линии пришлось изменять, а это практически нереально, чтобы был построен храм. Кто специалист, тот меня поймет. Так вот, была договоренность и наша со Святейшим Патриархом, что мы уйдем с Торфянки только при одном условии, что храм в альтернативу храму на Торфянке будет построен. И вы знаете прекрасно, что мы оттуда ушли только тогда, когда уже было полностью понятно, что храм на Надырском проезде будет. И то, что храм деревянный, временный храм Макария Московского был построен там, на Надырском проезде, так этот же храм должен был быть сначала построен и в парке Торфянка. Но так как вот были договоренности достигнуты между патриархией и между московскими властями, только тогда мы ушли. Еще вот важный момент, чтобы вы тоже это понимали. Вот Лена сказала, что мы, жители, были... Ребят, ну, мы же все чада Русской Православной Церкви, правильно с вами? Мы должны понимать, что мы, конечно, можем там что-то хотеть, да, но все-таки последнее слово за епископатом. У нас церковь епископская, поэтому это были договоренности. Мы не можем против идти священноначалия. Священноначалие решило, что ей, то есть ему, как бы, его удовлетворяет то, что храм вместо парка Торфянка будет построен на Надырском проезде. Мы, как верные чада Русской Православной Церкви, это исполнили. И я считаю, что тот храм, который сейчас красуется на платформе Лосиноостровская, ну, он действительно жемчужина этого района. Кто был там и кто не был, съездите, обязательно посмотрите. А то, что касается храмов, я думаю, что это уже... Знаете, есть так в строительстве такое понятие. Первая очередь, вторая очередь. Я думаю, второй очередью и еще храм построим в Лосиноостровском районе. Лиха беда начала.
Я хотел дополнить, если можно.
Да, конечно.
Как раз я хотел выделить переломный момент, после которого испугалось руководство района, говоря вот о решительности. Это привоз в разобранном виде часовни в виде бревен.
Храма.
Да, храма. Да, часовни храмовой на строительную площадку, на Торфянку. Вот это была совершенно уникальная ситуация.
Это,
да.
Это уже был февраль 16-го.
Да. И операция, да. И тогда действительно те, которые саботировали и сопротивлялись, они испугались. Реально испугались, потому что это выглядело очень мощно. Потому что кругом была милиция, там задействованы были и юристы, которые показывали по документам, что на строительной площадке мы имеем право хранить как бы все, что связано со строительством. Вот. И эпопея была очень громкая, и последствия были. Это при том, что силовое ведомство местное было на стороне храмофобов. Вот. Я вот просто небольшой такой яркий пример подчеркну. Когда я был в отделении милиции, пришел милиционер, ну, переодевался после смены, поворачивается ко мне и говорит: что вы себе такое мните, русские, это такой отсталый народ, что вы считаете себя умными, да вы ничего за всю историю своего народа не придумали, вы глупый народ. Я очень удивился, у меня инженерное образование, я стал ему приводить примеры открытия различных наших русских ученых, в том числе дореволюционных. Он говорит: о, говорит, какой начитанный. Я говорю: ну, жаль, что вы не относитесь к этой категории. У нас на этом разговор закончился. Я помню, что после разгрузки вот этих бревен, когда нас милиционер пригласили проверить наши документы, мы согласились и добровольно пошли, а потом оказалось, что нас арестовали на двое суток. И вот когда мы сидели, и в президиуме сидело какое-то руководство милицейское, один из них прямо высказывал угрозы на основании своих атеистических антирелигиозных убеждений. Вот, я так удивился, думаю, ну это не 37-й год все-таки. То есть представители в силовых структурах были на стороне вот этих
но
вот
хромофобов. Надо сказать, не все, да, не все, но все, были. Но многие были. И я просто хочу вот обнять, потому что у нас не только в радио идет, у нас еще и видео будет, да. Это вот мой подельник. Мы с ним вместе в камере сидели. Да, да, да. Но я могу сказать, конечно, нас не арестовали, нас задержали. Нас потом пытались арестовать на 15 суток, там все дела.
Ну, нас пытали, я думаю, да.
Но, как оказалось, ну, вот, все по законам мы делали, да, то есть, как они не злились, я даже больше того, мне показывали документ одного совещания в префектуре Северо-Восточного округа, тогда еще был префект Виноградов, и там одна из резолюций этой бумаги было написано: принять все меры, чтобы движение 40-40 в Северо-Восточном округе не было. Я очень долго смеялся, потому что, ну, а каким образом? Они что, блокпосты поставят по всем дорогам в Северо-Восточном округе и будут паспорта проверять и спрашивать, вы являетесь участником движения 40-40 или нет? То есть это была уже истерика такая, да? Ну, опять же, я могу сказать, что, конечно, это была такая братская, сестринская такая любовь большая, и, ну, реально, нам все было против нас тогда, и вот Господь все-таки миловал, и как мы через это все прошли, а в итоге вот храм красавец появился, и святейший прям так сказал, он специально как бы там остановился и сказал, давайте с вами сфотографируемся, и сказал, напишите под фотографией патриарха и героя Торфянки, да, поэтому, ну, реально такая была жесткая история, я рассказывал, многим тоже говорю, порой было у меня в день 40, представляете, вот вы себе можете представить, 40 запросов от иностранных агентств на комментарий по поводу Торфянки. Я у них спрашивал, ребят, вот ответьте мне на вопрос, мне Франс Пресс позвонила, я говорю, вы мне ответьте на один вопрос, это был 2015 год, я напоминаю, да, я говорю, почему вас так сильно интересует маленький храм в спальном районе на окраине Москвы? Вот вас ни одних нету на Донбассе, где убивают детей, женщин, где обстреливают, говорят, а вы кто помнит, тогда как раз были вот эти чудовищные события, связанные там с бомбежкой из Угреса. Нет, я имею в виду Донбасс. Одесса. А помните, вот это бомбы сбрасывали на пляж в Угресе, сбрасывали бомбы, якобы кондиционеры взрывались в Луганске в администрацию, когда показывали эти окровавленные женщин там с оторванными частями. Я говорю, почему у вас никого там нету, но вас почему-то очень всех интересует храм, строительство храма в маленьком районе города Москвы. Ну, вот такая была атмосфера. Мы там, я думаю, вы расскажете больше, потому что так получилось, что все эти события, хотя я там по телефону был в постоянном режиме, так совпало, что я как раз с семьей выехал из Москвы, и я подключился там на третий на четвертый день, а ребята там как раз с первых дней, там самое такое жаркое было, так а там они и дневали, и ночевали.
Ну, ночевать не удалось, я расскажу просто, вот, например, это было...
Ну, это тебе, наверное, да, нет, не удалось, а там ребята-то ночевали.
Нет, да. Мне удалось, поспать там не удалось. Я там был каждую ночь. Я не спал лично, две ночи не спал, потому что все до утра, потому что, вот как Коба рассказывал, люди к вечеру, когда начало смеркаться, люди начали приходить с работы. И первое, что они узнавали, что, оказывается, их дорогой любимый парк захватывают. Захватывают какие-то строители.
и какая-то еще секта там вдобавок. И каждый себя считающий верным сыном Лосиностровского района и шел и отстаивал вот это право свое на парк пользования. И вот приходил, и поэтому общение было до самого утра. Потом люди приходили уже нетрезвые и так далее. И вот, я помню, как нашего брата Игоря так, Мамайсура.
Так и попытки забор снести были.
Конечно, да, начали, да. То есть первый день забор собрали, кроме одной пролета. То есть, кроме одного пролета, как раз вход, этот пролет был 5 метров. И вот я помню, мы вставали живой стеной для того, чтобы люди туда не прошли. Они хотели пройти внутрь и говорили, мы хотим гулять, что у нас не пускать и собаками. Они хотели разрушить весь забор изнутри уже и вот этот вагончик, который удалось занести. И вот братья вставали вот этим рядом и молились. А те уже поливали водой, поливались, оскорбляли. И вот я помню Игорь ему Майсура. Давайте помолимся, кстати, Игорь сейчас болеет, Господи, помилуй раба твоего брата нашего болящего Игоря. Он не спал четверо суток тогда. То есть он также с утра ехал на работу, вечером возвращался туда и стоял. И мы, когда он уже физически просто было видно, что мы его отправляли в этот вагончик, ложись спать, иди поспи просто, потому что он начал уже там забываться, уже имена путать. И вот это такое было, на мой взгляд, там было местных много людей, мы там и познакомились в первые дни, да, Даниил?
Да, да.
Вот с вашими сыновьями прекрасными и вот с остальными людьми. И, конечно, вот это было настоящее исповедание. То есть Господь так укреплял, реально такая радость была. И вот после бессонной ночи люди ехали на работу и приезжали вечером. Это было что-то потрясающее. А я хотел бы прокомментировать вкратце, да, вот очень важный момент, потому что я до этого не делал, тем более, так сказать, на обозрение. Люди, которые говорят, что вы там кого-то избивали. Я расскажу историю. Уже прошло несколько недель, и новость разошлась по району. И она дошла до элемента, так скажем, не совсем законопослушного, который этот элемент был сильно возмущен тем, что, оказывается, какие-то люди нападают на храм. Да, до них тогда дошла такая информация. А поскольку мы там все дежурили ночью, то есть приехали ребята такие серьезные на машинах, такие там предпочли как бы уединиться, нас позвали в сторону и говорят, а хотите, мы вот этот весь лагерь сейчас зачистим. Вот дайте нам отмашку, и мы зачистим, мы их поломаем всех. Я такой слушаю, думаю, да не надо, зачем? Это, ну, я сразу понял, что это в первую очередь это не христианские. Богу такие жертвы не нужны, и я, как старающийся быть христианином, тоже сразу дал отказ. Но получилось так, что буквально люди были очень серьезно настроены. Это не были какие-то пустословы. Внешне это было понятно, но приехали на дорогих машинах, серьезные ребята такие, да, и буквально вот этим храмоборцам движение 40-40 без приключений сохранило здоровье просто. Это абсолютно точно, потому что, ну, взять, например, то, что не были бы мы христианами, вот чисто вот по-человечески, нас очень много оскорбляли, лично, незаслуженно, нас оскорбляли в лицо, вот по-человечески, человек, живущий без Бога, ну, сказал, ну, что хотите, то и делайте, и они бы поехали, их этот факт очень сильно возмутил, что в их районе люди встали против церкви, и они хотели это пресечь так, как они считают нужным, так, как они умеют. И решили спросить у нас, не помешает ли это будущее строительство храма. Я сказал, во-первых, это неправильно по-христиански, во-вторых, это помешает. Поэтому, ну, я прошу этого не делать, как бы. Этот разговор был, и я этого хорошо помню. А вот я об этом раньше никогда не говорил, но вот если будут слушать наши, так сказать, друзья с другой стороны, вот поблагодарите Бога, которого вы отрицали, отрицаете, может быть, сейчас, что Он вам сохранил, дал, во-первых, здоровье, и его сохранил.
Брат. Я еще помню там ночь, когда мы стояли, они храмофоби там пригласили ребят из партии ЛДПР. Я стою там около ворот, и такие ребята подходят, здоровые вообще, лысые. Я вижу там они там 1, 2, 3 там раскладываются, там стулья, все. И что-то они в смятении сходят туда-сюда, смотрят, и один ко мне подходит и говорит, ребят, а Владимир Носов с вами? Я говорю, да, с нами. А что здесь происходит, говорит? И говорит, вы видите, там крест стоит, храм хотим построить, а эти стоят, не дают нам храм построить. И они были в шоке, говорят, как? Они приехали вроде За них их поддержат. А здесь, получается, они идут против храма. Я помню, когда они все собрались.
Они идут за храм, наоборот.
Да, они за храм, да, они сами убили.
Они перешли на нашу сторону и с нами начали пить чай.
А сколько таких ситуаций было?
Они вообще их там заблуждение.
Это были обычные ребята спортсмены. Ну как, необычные, действительно были крепкие, сильно, которым ЛДПР арендовала спортивный зал. И потом попросили их, ну, помочь, поучаствовать при несправедливости, защитить местных жителей в Торфянке.
Да,
а мы их знали хорошо.
Да. Нет, просто, ну, если честно, я хочу как бы тоже вот дополнить и сказать все-таки, какая уникальная была вся эта история, потому что, ну, у нас не, вот как Господь нам помогал. Ну, вот реально говорят, что как раз сюда сейчас ехал... слушал проповедь, к сожалению, тоже давайте помолимся владыке Арсения, которого арестовали сейчас СБУ, в Святогорской лавре. Вообще, я слушал эту проповедь, за которую арестовали, но это просто дикость, то есть там конкретно фашистский режим какой-то варварский, да. Так вот, он тоже как раз говорил об этом, что хорошее дело, оно не бывает простым. Хорошее дело, оно как раз тогда хорошее, когда испытание, когда искушение, да, и вот Торфянка, она была вся такая в испытаниях, в искушениях. Так вот, я хочу сказать, что, ну, нас же, ну, реально демонизировали, врали, такими, сравнить наши, вот, просто, чтобы вы понимали, у 40-40 на тот момент единственным информационным ресурсом, которым мы обладали, это была группа ВКонтакте, движение 40-40. И, а там была вся машина информационная, и либеральная, и коммунистическая, к сожалению, во многом и московские власти, потому что они хотели этот конфликт быстрее скупировать, и поэтому часто принимали участие в искаженной информации по отношению к нам. Так вот, я вам могу сказать, в определенный момент, кто знает, тот разбирается, по запросу Яндекса Торфянка выдавался их ресурсом такие информационные агентства, и Тартас, РИА Новости, Лента.ру, и на третьем или на четвертом месте группа ВКонтакте движение 40-40. Потом шли там Коммерсант, там Российская газета, Говорит Москва. То есть, понимаете, да, то есть у людей настолько была жажда как бы альтернативной точки зрения, что 40-40 группа ВКонтакте вышла в информационном ресурсах, в рейтингах на уровень ведущих российских информационных агентств. Но при всем при этом, то, что вот у нас не было ни ресурсов, ни возможностей, Господь так нам помогал, и, казалось бы, все было против нас, а в итоге храм стоит. Такая радость была у меня, когда вот я сейчас, мы были все вместе с ребятами на освящении этого храма Казанской иконы Божией Матери.
Я быстренько хотел бы вот про хронологию пробежаться. Конечно, это одного часа не хватит, чтобы вспомнить события трех лет насыщенно. Ведь каждое воскресенье мы там были.
Да?
Приезжали на молебен. Каждое воскресенье они готовили провокации. Помимо воскресного дня, это происходило еще, ну, ежедневно в информационном поле.
Ты сейчас хронологию. Вот я хочу это... Ведь насколько это все явно было видно. То есть, чтобы вы понимали, актив наш был, да? Акафист Казанской иконы Божией Матери, крест поклонный, молебен стоят братья и сестры, да, там, когда нам позволили выйти за ограду и провести мероприятие, это был крестный ход вокруг строительной площадки. А с той стороны громкоговорители, музыка с этой там сатанинской музыкой громкой, чтобы заглушить наш молебен. Свистки они принесли, вот чистый такой Майдан, да, вот эти ленточки, вот это вот белоленточные, там все вот это, вот, чтобы вы понимали, да, то есть вот на нашей стороне молитва тихая там и крестный ход, с той стороны вот это вот вся вакханальная, бесовская, там крики, провокации.
Я хотел бы быстро, да, просто вот, ну, самые такие для меня, может быть, да, это вот один из наших братьев, Александр Зырянов, который был с нами, там стоял за храм. Через несколько месяцев Господь его призвал, сейчас он монах Мелитон.
Господи,
монах Мелитон и пострижен, да, в честь
40 севастийских мучеников, вот, которых мы считаем своими покровителями. Это первое. Несколько семей создалось вот именно из защитников храма на Торфянке. Несколько семей, многодетных уже, слава богу. Я знаю, да, не у вас чудо, да, потому что Николай был женат и уже 5 лет, по-моему, не могли родить ребеночка, да. Но вот милостью Божией сейчас уже ждем, дай бог, третьего.
В день, когда привезли вот эти бревна, у меня Иван с невесткой пошли подавать заявление в ЗАГС.
Это потом один из...
Слушай, ну это для тебя бревна. Я просто хочу сказать, ребят, кто... Ну, мы когда-нибудь все-таки сделаем фильм, и вроде бы есть уже там предварительные договоренности с телеканалом «Спас» и с Борисом Корчениным. Дай бог, чтобы это все срослось. Но когда мы сделаем... Это же была целая спецоперация. Вы себе не представляете. То есть это просто православный спецназ ночью... Завез ночью храм деревянный, да, он небольшой, но деревянный, две большие фуры огромные, мы разгрузили все там за час там с небольшим, этот храм, то есть тихо, и причем это все молча, это прям... Такая была тишина. Да, это уже потом. Они все опешили. Они когда поняли, что там уже пришли, орали, бегали вокруг все. А ребята все шли спокойно бревна, разгружали. Ну, в общем.
И вот один из запомнившихся случаев, да, кто нас поддержал, один из немногих тогда вот именно чиновников, это депутат ЛДПР Михаил Владимирович Дегтярев. Да. Он стал многодетным отцом, сейчас у него 4 сына, и он губернатор Хабаровского края. Параллель. Да, конечно, Господь милостив, но большинство тех людей, которые писали за нас, на нас доносы, которые нас оскорбляли, хулили, там, называли экстремистами, практически у всех у них на сегодня приставка иноагента.
Да, почти. Но я думаю, что она, с одной стороны, трагическая история, а с другой стороны, ну, мы ее должны рассказать на радио Радонеж. И вот один из главных, как бы, наших таких оппонентов, который тоже на нас писал заявление, чтобы нас признали экстремистами и все остальное, это первый секретарь горкома коммунистической партии, депутат Государственной Думы Валерий Федорович Рашкин. У меня с ним были несколько раз личные беседы, мы пытались вопросы, как-то я пытался его вразумить и сказать ему, что против Бога идти нельзя, что нужно все-таки остановиться. А так как это Лосино-Островский район, у нас такая была, на самом деле, интеллектуальное противоборство тоже было, то есть мы и креативами две стороны между собой боролись. Так вот, противники строительства храма, они говорили, нам не нужен храм на этом месте, мы хотим на этом месте поставить памятник Лосю. У нас Лосино-Островский район, и мы хотим поставить памятник Лосю. И вот когда у меня были разговоры с Валерием Федоровичем, я ему сказал: Валерий Федорович, ну вы поймите, что Господь поруган не бывает. Время пройдет, и все встанет на свои места. И вы знаете, я включаю, там, года 2 или 3 назад, когда это была история, включаю телевизор и смотрю новость. Депутат Государственной Думы Рашкин был арестован за то, что занимался браконьерством, убил незаконно лося.
Лось застрелился.
И у меня, думаю, Валерий Федорович, ну родной, ну нельзя против Бога идти, Господь поруган не бывает. Вот вы хотели лося, вы своего места храма, вы своего лося вот таким образом получили. В итоге его лишили депутатского мандата и, в общем-то, с позором изгнали из Государственной Думы. Ну, вот такая бывает история.
Да, это удивительное вразумление, и вообще эта ситуация, конечно, это вот если, вот я думаю, вы все со мной согласитесь, это действительно так, вот эффект необъяснимой радости. Вот спустя, и вот взять это на протяжении долгих лет, несмотря на то, что мы там не спали, там, вы там вообще сидели там, в изоляторе временного содержания, там, мы постоянно читали новости гадкие. На первый день, когда я пришел на работу после этого события, первое, что мне говорят люди в зале, там говорят:
Ох, ничего себе, Володь, вон, оказывается, там что делаешь, парк отжимаешь, молодцы. Мне люди говорят, которые у меня тренируются, я говорю, вы что? Говорят, да мы в Коммерсанте прочитали, вот там 40-40 отжимать территорию парка. Я говорю, ну то есть мы это
да,
все...
Да, ложь лилась тоннами.
Да, и вот на протяжении всего это была такая неизмеримая, совсем неземная радость. Вот это абсолютно, я думаю, со мной согласитесь.
Конечно.
Да, полностью.
Слушайте, мы скучаем, вот, ну реально, я даже больше-то скажу. Вы знаете, что произошло на Торфянке? На Торфянке произошел, мы как раз со Святейшим на эту тему говорили, и он тоже это как бы подтвердил, что на Торфянке именно произошел слом. То есть вот если до Торфянки вот эти политические партии, там, которые делали себе политические очки на протестах против строительства храма, электорат себе набирали, то они на Торфянке вот обломали серьезно себе зубы и... Все, после этого в Москве протесты против строительства храмов прекратились. Да, мы как бы выдержали, да, нас даже, к сожалению, православные, кто был не в курсе, тоже нас, ну, начитавшись вот этой лжи, которая у нас, тоже нам, даже сейчас иногда некоторые говорят, ну вот, вы там на Торфянке били людей, там, блин, ну, я, ну ладно, там эти-то понятно. Я думаю, вы-то откуда это, ну, себе представьте, что такое 40-40 бьет людей. Ну, это же будет тогда просто там, ну, не гора трупов, но как бы люди, ну, реально там будут разбираться. Это такая будет ужасная картинка, которую обязательно бы сняли, показали, и это было бы просто кошмар. 40-40 ни одного удара не нанесло, там, тем более профессионального. Вот, поэтому вот произошел слом, и если честно, вот я повторюсь, скажу, мы даже скучаем по тому времени, потому что после того никто уже 40-40 бодаться в информационном пространстве, в протестном пространстве из храмофобов не уходил. Да, были группки, да, эти ребята там, но вы же понимаете, вся их сила была вот в этих партиях, которые давали им легитимность вот этих незаконных протестов. Представляете, уже Майдан был, это 15-й год, и в Москве законно, вернее, это было незаконно, но им держали, 8 месяцев стоял палаточный лагерь. Представляете, 8 месяцев стоял палаточный лагерь. То есть им разрешали московские власти против нас держать палаточный лагерь.
Майдан.
Да, по сути, да, Майдан. И что потом, как ты правильно сказал, все они потом оказались иноагентами, вот эти все персонажи. Господь поруган не бывает.
Господь поруган не бывает, и я думаю, вот на этом нужно заканчивать.
Я хотел обязательно вспомнить наших святых женщин и бабушек, да, которые читали Акафист. Да. Во время чтения Акафиста не было слышно рядом читающего человека из-за свиста, гула и ора, который раздавался на расстоянии 20 метров. Просто не было ничего слышно. И мы читали, ну так, по устам видно было, что читается. И эти женщины, и эти бабушки приходили каждое воскресенье, как в часы. Низкий им поклон. Их молитва, она неизвестно, что больше дала. Да, и отца Олега Шалимова, конечно.
Да, который все это... тоже, да.
Низкий поклон большим бабушкам, настоящие воины Христовы. А это... я хотел, да, на этом, наверное, закончим сегодняшний эфир. Действительно, Господь поругаем не бывает, и вот лишнему... мы лишний раз об этом свидетельствуем, как конкретные участники и зрители события на Торфянке. Слава Богу, что храм освящен. Слава Богу за все. Братья, вам низкий поклон.
И поздравляем всех наших братьев и сестер с этим чудесным событием. Храм на Торфянке построен. Да, он немножко не там, но именно мы бились за храм. И храм был построен. И поздравляем. И огромное всем спасибо. И аминь. Участникам движения 40-40, и всем, кто нам приезжал, помогал, потому что вся Москва...
Тебе совсем... огромное спасибо.
Ай, ладно.
С Богом.
С Богом.
С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.